Мужчина вот сзади, да? По молитве вопросы у нас идут. Пока у нас люди собираются сейчас, как только соберутся, мы начнем настрой уже. Вам вообще-то не холодно будет сидеть вот здесь на сцене, если я вас позову, допустим? Нормально? У вас есть подстилочки там у кого-то? Хорошо, да? Я сейчас объясню. Вот смотрите, есть всегда судьба, как действует. Она всегда человека заставляет думать о личностях, она переключает на кого-то. Вот, допустим, если вы считаете, что эта страна отнимает у вас возможность жить, то тогда вы попали в капкан судьбы. Ну, то есть всегда действует везде только судьба. Она сама действует на человека, но показывает пальцем на кого-то другого. Если на кому-то, на мужа или на жену, кому-то на страну показывает пальцем. И если человек этому поддался, этой провокации, то дальше шансов нет нормально жить. Но если человек понимает, что так действует его судьба, он берет, принимает на себя эту судьбу, ни на кого не злится, потому что иначе ты ничего не можешь сделать. Виноват же ты не твоя судьба, а какой-то конкретный человек или страна. Поэтому у тебя нет выбора, ты как бы должен бежать отсюда или злиться там. Ну, то есть что-то делать вот в таком плане. То есть ты попадаешь в капкан судьбы в результате. Твое мышление становится очень двойственным, настроенным не на победу над судьбой, а на обиду, на злобу и так далее. Всегда в этом мире мы только наедине с Богом живем. Все остальное, что мы видим, это действует на мою судьбу. Вот как бы, допустим, что бы со мной ни происходило, это действует судьба. И если я принимаю судьбу, то мне становится легче потом. Те же самые люди, которые плохо на меня влияли, они уже не могут на меня плохо влиять в результате. И в этой стране человеку становится легче жить, потому что он принял судьбу, переработал, и все, от него отступает это все. Это очень механично, на самом деле, это механика просто. Вот мы сейчас настроимся, пожелаем всем счастья, и станет легче. Да, то есть судьба всегда действует в какие-то моменты сильнее. Есть судьба страны, есть судьба всего мира. Допустим, пришло время, и судьба страны стала тяжелее. Вот, и пришло время, и судьба всей планеты стала тяжелее. И можно сказать и так, что теперь вот из-за этого коронавируса как бы нет никакой жизни нормальной. Но понимаете, проблема не в этом, а просто так действует судьба планеты. Когда судьба планеты станет лучше, то и коронавирус перестанет нас мучить. Люди найдут сразу же какой-то выход.
Дело в том, что не он мучает, не этот вирус, а мучает отношение.
Вот видите, я говорю вам, что вы попали вот на эту удочку, понимаете? Вот меня непосредственно мучили на таможне 2 часа, когда я приехал. Но у меня нет никакого плохого чувства к этим людям вообще. Я четко осознаю, что это так действует моя судьба. Я помолился, и все, и мне нормально. Я обиженный, оскорбленный, я здесь лозунги толкаю, что меня не имеют права, они не пускать. Даешь нормальный въезд. Понимаете, разные восприятия. То есть ситуация одинаковая, восприятие разное, потому что вы воспринимаете все. То есть вы поддаетесь на влияние судьбы, она вас зацепила, говорит, люди виноваты, вот это правительство. И вы, оп, все, значит, я с ними сейчас буду сражаться или не буду сражаться, но я ничего не смогу сделать. А я вам еще раз повторяю, что действует только ваша судьба. И если вы меня не хотите слышать, нет смысла по 50 раз это сейчас прокручивать. Потому что вы настроены неправильно. Вы не понимаете, что действует ваша судьба, а вы настроены на человека или на каких-то людей. То есть судьба вас поймала на крючок. Если человек думает, что виновата во всем его жена, сколько бы он ни молился, ему не поможет. Если он думает, что виновато правительство в его жизни, сколько бы ни помолился, ему не поможет. Потому что надо от этих мыслей отказаться. Надо понять, что просто действует моя собственная судьба. Иисус Христос тоже мог лозунги толкать, там, даешь как бы, долой Ирода. Понимаете, но он же не делал это, он взял свой крест, пошел, как бы он понимал, что действует его судьба. Везде ситуации одинаковые. Но везде разные решения этих ситуаций. Одни люди начинают бунтовать, а другие начинают принимать судьбу и идут вперед. Сегодня эта страна, завтра другая. Вы здесь временно, везде в этом мире. Вы не знаете, где вы будете завтра. Сегодня эта страна, завтра другая. Но если вы не выйдете из этого состояния, в котором вы находитесь, даже в следующей жизни вы попадете в такое место, где будет то же самое. Вас будет мучить правительство и так далее. Это будет день сурка, понимаете? Пока вы не примете судьбу, не начнете молиться, побеждать ее, и тогда этот сурок закончится прямо здесь, прямо сейчас. И будет гораздо лучше отношения со всеми, вас перестанет мучить правительство, и все будет отлично у вас в жизни. Это мой опыт. Я думаю, что меня помучило правительство в 10 раз больше, чем вас в моей жизни. И я при этом всех люблю. У меня нет проблем с правительством. Я понимаю, что так действует моя судьба. Мужчинами тяжело. По 50 раз одно и то же спрашивают. Женщины попроще, как бы им сказала, они раз приняли сразу. А мужчине надо доказывать. Потому что мужчина, он всегда только на своем опыте может что-то понять. Вот просто слова на него не действуют. Если он сам проверит, это сработает, то тогда он поверит, а так нет. Бесполезно, можно хоть 1000 раз одно и то же говорить. Поэтому я люблю мужчинам не объяснять, а дать возможность им попробовать. Попробовал и смотри сам, что получается. Сейчас у нас будет последний вопрос по молитве. Вопросы были до этого хорошие. У кого по молитве? У всех у вас по молитве? Мужчина? Вы? Давайте начнем сначала. Вот смотрите, когда вы все потеряли, вы очень сильно обиделись. Вы вошли в состояние аффекта и поддались на судьбу, и она вас раскрутила в этот момент. А сейчас, когда вы победили, вы же все уже на эти провокации не поддаетесь. Чувство какое? Бесстрашие – это энергия Бога. Это не наша энергия. Если я чувствую бесстрашие, это принадлежит Богу. Как мужчина вчера мне сказал, Олег Геннадьевич, вы как бы не переборщили там с заявлением. Он правильно сказал, потому что заявления в данном случае шли от самоуверенности. Потому что все, даже знание о том, как лечить болезни, дает Бог. И ваше бесстрашие идет от него, потому что вы просили у него этого, и он вам дал. Но вы сейчас считаете это своим чувством. Это проблема.
Да.
Если вы будете так считать, то он у вас ее заберет. Надо понимать, что Господь дал эту силу. Ее надо использовать в победе. Надо учиться побеждать дальше. Радость, что ты можешь побеждать, это хорошее чувство. Но надо понять, что она должна быть основана на знании. Не просто на удали там какой-то лихой. А надо изучать, как правильно побеждать. Мне тоже нравится побеждать. Но я действую с позиции знания. Я не то, что я сейчас везде смогу все побеждать. Есть разные тактики, разные отношения ко всему. Есть разные силы, с которыми ты имеешь дело. Надо изучать все это. И надо понять, что все, что мы имеем, это от Бога. Не от меня, не мое, а от Бога. Все, мои дорогие друзья, вы, я чувствую, собрались уже, у нас весь зал. Поэтому сейчас мы будем двигаться так. Сейчас примерно 40 минут я буду вам рассказывать, как настраиваться сейчас. У нас не лекции, поэтому у вас нет выбора, как настраиваться. Вы будете делать то, что я скажу. Вот. Да, это первое, что я сказал. Это не нравится свободной стране, свободным людям. Уже забрали свободу. Вот. Если мы не будем делать так, как я сейчас вам скажу, то ничего не получится просто, не будет результат. Нужно выполнять эти правила. У нас ретрит, у нас не лекция сейчас. Это первое. Второе, то есть 40 минут я сейчас буду рассказывать, что делать. Потом мы час очень громко, со всей силы будем повторять «Я желаю всем счастья». Кто-то выйдет на сцену, сядет в более лучших. Зачем на сцену? Чтобы лучше сесть, потому что на сиденьях вы не сможете, большинство из вас, сесть в правильную позицию, которая нужна для победы над судьбой. Но даже так, как вы сидите, уже хорошо. Но можно сесть и получше. И для этого люди выйдут на сцену. Можно стоять по бокам. Если вы хотите встать, то не на своем сиденье, надо выйти и встать сбоку. И целый час неподвижно стоять. Это тоже хороший вариант. На пол туда садиться не надо, вы меня не будете видеть. Надо контакт, чтобы был. На сцене, поэтому на сцену. Итак, поехали. Значит, первое, что мы с вами сейчас изучим, это неподвижное положение тела. Ну, то есть, есть такое понятие психические каналы в теле. Эти психические каналы работают в разных режимах. Есть режим чувств, это когда человек сидит вот так. Я желаю всем счастья. Это не побеждает судьбу. Это просто дает хорошее настроение. Режим чувств не подходит для нашей работы сейчас, для нашего труда. Второй режим, это я вот так расслабленно сижу, вот так расслабленно. Я желаю вам счастья. Ну то есть это режим ума. Ум не побеждает судьбу, судьба находится в уме. И поэтому этот режим состояние тела нам не подходит. Есть следующий режим, когда человек выпрямляется, сидит прямо, психические каналы очень сильно активизируются. Это самый сложный режим деятельности и жизни, потому что это требует усилий. Человек сидит прямо, не двигается. И тогда ему неприятно сначала, но потом он привыкает. И он понимает, что это необычное состояние психическое, в котором он может бороться за свою жизнь. Только в этом состоянии. Прямая позиция внутренняя. Никакого облокачивания на спинку стула. Если вы сидите на кресле, то если вы облокотились, все, вы можете просто вернуть деньги и пойти домой. Вы просто потеряете время. Если вы хотите побеждать судьбу, нужно прямо и не опираться ни на что, то есть просто прямая позиция, в это время начинает постепенно включаться разум. Понимаете, разум — это единственная сила в нашей психике, которая может побеждать судьбу, больше ничего не может. Вот разум включается только в прямом положении тела. И еще надо понять, что есть три типа звука. Вот звук, как который Не побеждает судьбу, звук эмоций звучит так. Я желаю всем счастья. Вот, этот звук не побеждает судьбу, он просто, ну, дает хорошее настроение, показывает всем, что я очень крутая, всем очень круто, желаю счастья. Есть звук ума. Вот, допустим, у меня хорошее настроение. Я говорю, я желаю вам всем счастья. У меня хорошее настроение, да? Когда у меня плохое настроение, я буду говорить так. Я желаю вам всем счастья. Понимаете? То есть звук ума не побеждает судьбу. Он просто передает настроение, и все. И это означает, судьба же побеждается с помощью какой-то внешней силы. Человек сам не может победить судьбу, у него нет таких сил. Мы своими силами не можем победить судьбу. Для того, чтобы ее победить, нужно настроиться на какую-то силу, которая сильнее моей. Настроиться можно только через память. Когда человек говорит, я желаю всем счастья, он помнит о себе. Допустим, человек повторяет молитву, сидит и такой, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Результат ноль. Почему? Потому что он просто помнит о себе. Для того, чтобы включить разум, нужно включить голос того, кто думает о Боге. Вот эта совместная молитва такой, как бы, как рычаг, понимаете? Вот, допустим, можно просто грецкий орех пытаться расколоть, да, руками, а можно с помощью плоскогубцев. Ну, то есть, когда мы включаем голос того, кто молится, то это рычаг для нас, для того, чтобы побеждать судьбу. Я вам сейчас покажу. Вот смотрите. Я сейчас вспоминаю своего наставника просто и повторяю. Я желаю всем счастья, памяти о нем. Со всей силы. Я не буду лицемерить. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Вам надо запомнить силу моего голоса. Ну, то есть я с позиции разума говорил, все нормально, с позиции памяти. Теперь я включаю вообще не своего наставника, просто человек, который молится. Ну, достаточно знакомого мне человека, но я все равно как бы не могу сказать, что он для меня сильнее действует, чем мой наставник, но просто он звучит в звуке, да? Теперь слушайте мой голос сейчас. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Теперь я помню просто своего наставника сам. Я желаю всем счастья. Теперь с музыкой. Я желаю всем счастья. Вы чувствуете разницу в силе? Ну, то есть, другими словами, когда человек совместно с кем-то молится, это в десятки раз сильнее, чем если бы он молился сам. Это предсказано в Священных Писаниях 5000 лет назад еще по отношению к нашей эпохе. И там говорится, что в нашу эпоху только совместная молитва является максимально сильной. Индивидуальная молитва, когда ты с памятью о Боге внутренней действуешь, она очень слаба. И судьба может быть намного-намного сильнее тебя в этом случае. Поэтому, когда ты совместную молитву читаешь, ты на коне, ты очень сильно, гораздо сильнее, чем просто сам по себе. Но большинство людей даже не знают о том, как помнить о Боге во время молитвы, потому что есть разные виды звучания. Допустим, я повторяю молитву, чаще всего люди думают просто о себе. И думают, что они побеждают судьбу в это время. Это полная иллюзия. Память о Боге без поддержки снаружи, особенно для начинающего человека, это просто невозможно. Это мой опыт. Я 10 лет молился просто сам, со всей силы. И понял, что я зря трачу время. А потом, когда я включил голос наставника, начал молиться с ним, то я увидел, что это колоссально легче, сильнее и быстрее. То есть и у меня пошел в молитве большой прогресс. И вот за те 15 лет, больше там 17 лет, которые я уже молюсь с наставником, я разработал эту методику детально. Вот как это делать, и превратил ее в вот такие настрои также. Не только молитву, а это настрой молитвенный, я желаю всем счастья. Мы будем сейчас изучать этот метод, и потом в молитве можно его легко применить уже будет. Это уже будет несложно, потому что мы будем знать правила. Итак, первое правило – тянемся вверх. Расслабились, разум не работает, молитва не работает. Сейчас пока не надо тянуться, будем тянуться, когда наступит время. Второе правило. Нужно понять, как звучит голос памяти. Вот сейчас нужен опять микрофон в зал. Кто у нас разносит микрофон? Вот. Есть такие люди здесь или нет? Или уже ушли отсюда? Есть микрофон в зале? Если нет, тогда надо его пригласить. Голос памяти – это необычная вещь. Он звучит неестественно, потому что большинство людей всегда… Ну, он когда звучит? Вот, допустим, человек говорит «Я тебя люблю». Ну, допустим, да, он говорит. Если по-настоящему это голосом памяти, он говорит, он помнит о своей любви и передает ее. Вот. Если человек, допустим, с микрофоном, да? Все, так, подождите чуть-чуть, не уходите, сейчас нам понадобится. Понимаете, вот допустим, как обычно люди молятся. Они просто тараторят молитву и стараются это делать быстрее, чтобы быстрее больше успеть молитву повторить в единицу времени. Это бесполезное занятие, просто пустая трата времени. Например, я повторяю, допустим, девушка передо мной стоит, моя жена, допустим, и я повторяю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. От этого какой-то результат будет, нет? Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Будет результат? Она говорит, успокойся, скажи нормально. Я начинаю вспоминать свою любовь и говорю, я тебя люблю. Понимаете, вот то же самое с Богом. Вот вы сидите и начинаете, это никому не надо, понимаете? Это просто истерика. Если вы хотите, как бы, ну, если вы хотите с Богом общаться, то надо понять, что нужно это делать с памятью о наставнике, с памятью о Боге. Эта память, она не включается в результате истерики. Вот смотрите, сейчас вы увидите разницу. Вот давайте. Даже я включаю вот те, кто молится. Вот смотрите, я повторяю медленно. Я желаю всем счастья. Я повторяю от сердца. Я желаю всем счастья. Мне легко помнить. Теперь я повторяю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье, я желаю всем счастье, я желаю всем счастье. Я повторяю от сердца, но помнить мне уже нелегко, потому что я слишком быстро это делаю. Я еще могу в этом ритме от сердца и помнить. Теперь смотрите, я еще ускоряю чуть-чуть, и вы увидите по голосу, что произойдет. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Мой звук ушел сюда, из сердца он ушел в горло, то есть это зона эмоций. Я могу эмоционально повторять, но при этом я не могу помнить Бога, потому что память находится в сердце, она не находится в горле. То есть я ушел из зоны судьбы, моя молитва стала бесполезной. Вот смотрите, я хочу помнить о Боге. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Ведь соскочил.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я соскочил с сердца. Понимаете? В результате ускорения. Это называется страсть. Когда человек в страсти находится, он соскакивает со сердца и просто тараторит что-то, и все. Теперь дальше попробуем посмотреть еще, если я быстрее буду повторять, то где будет мой звук?
Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья.
Где звук находится? В голове уже. Он не в сердце, не в горле, уже в голове. Это значит, что будет болеть голова после такой молитвы. Когда человеку, у человека звук в горле, то у него просто эмоции зашкаливают, и он потом начинает со всеми ссориться там. Но если звук в голове, то он просто с головной болью после такой молитвы уходит, и все, просто головняк от этой молитвы. И у него появляется оскомина, он вообще не хочет молиться, потому что он боится, что это портит ему жизнь. Но на самом деле никакой молитвы в это время нет, потому что молитва – это память о Боге, это не то, что ты там оттарабанил какое-то количество молитвы, там на четках прочитал. Это все бесполезно. Это мой опыт. Я вижу опыт многих людей, кто как это молится и как меняется судьба. Я знаю людей, которые молятся уже 20 лет, ничего не меняется вообще и не поменяется. Потому что они тараторят просто, они бубнят. Нет контакта с сердцем. Итак, мы сейчас просто будем включать этот контакт. Допустим, вы никогда не молились, но сейчас вы просто услышите, как это звучит, и попробуйте сами. Вы будете настраиваться, учиться. Сейчас мы с микрофончиком это будем делать, особенно с теми, кто имеет трудности. Послушайте мой голос.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье.
Я сейчас своей памятью залез в настроение тех, кто поет песню. Я залез в их настроение думать о Боге. Потому что залазить в чужое настроение, когда ты повторяешь звук, гораздо легче, чем в свое. Потому что там не пускает судьба. Ты залез, думаешь о них, как они молятся, они думают о Боге, копируешь их звук, входишь в это состояние. И в это время Бог начинает побеждать твою судьбу, потому что ты перестаешь думать уже о себе. Ты думаешь о Боге через молитву других людей. Так работает эта система. Это не мной придумана система, это придумано самим Богом. Это описано в священных писаниях. Есть разные стадии молитвы. И вот самая первая стадия – это отраженная молитва, когда человек молится с кем-то вместе. Это очень мощная вещь. Она дает человеку полное очищение от всех грехов и уводит его в духовную реальность. Этого уже достаточно. Просто отраженная молитва. Есть такой великий ведический святой, его звали Харидас Такур, и он на одном собрании мудрецов сказал, что отраженной молитвы достаточно, чтобы уйти в духовный мир. Но с ним начали спорить. Ну, я не буду подробности результаты как бы этого всего. Там люди пострадали от того, что они оскорбили святого. Но как бы факт остается фактом. Если человек помнит о тех, кто молится, то он очищает полностью все свое сердце от грехов и освобождается от материального плена. Даже уже на этой стадии такой мощный результат. А если человек научился сам помнить о Боге, это будет еще лучше, еще сильнее. Но это не просто, как нам кажется, это непростая вещь. Грехи мешают помнить о Боге. Грехи – это сила, которая заставляет думать о себе. Человек молится, и там внутри есть сила, которая насилует его. Он говорит: «Думай обо мне!» Или она говорит: «Все из-за правительства!» И ты уже не можешь думать о Боге, потому что есть несправедливость. Когда есть несправедливость, человек думает о несправедливости. То есть судьба, она находит способ, как тебя зацепить, чтобы ты думал не о Боге, а о чем-то другом. Хорошо. Кто из вас во время молитвы засыпает? Микрофон сюда. Отлично. Микрофончик сюда. Садитесь прямо, вы расслабились, развалились на стуле. Понятно? Давайте, снимайте маску. Вот, сядьте прямо, слушайте тех, кто молится, и будете сейчас, как они, повторять молитву в их настроении, забыв про себя. Микрофончик ближе, чтобы вас все слышали. Слушайте сильно их и как они. Ну давайте повторяйте. Я желаю всем. Вы не слушайте их, слушайте их, как они повторяют. Нет, вы говорите я. Вот смотрите. Я, то есть я с памятью о них повторяю, я, не я, я желаю всем счастья, я ничего не слушаю, повторяйте, вот, слушайте. Я желаю всем счастья. Погружайтесь в свою память, вы голос, погружайтесь. Проснулись?
Немного,
вот насколько вы слушали их, настолько и проснулись. Потому что сон – это состояние разума, и бодрость – тоже состояние разума. Когда человек помнит о тех, кто молится, и повторяет вместе с ними, включается разум, он не может спать. Невозможно спать, когда ты помнишь и повторяешь вместе с ними.
Ведь?
Знаете почему? Потому что от меня сейчас прет энергия природы. Я просто пробежал 17 километров, и от меня идет такая сила расслабления, что вас расслабило просто. Поднимите руку, кого еще сейчас расслабило. Вон, видите, сколько, не только вы такая. Все нормально. Но сейчас все пройдет, не волнуйтесь. Сейчас начнете, я желаю всем счастья, и пойдет сила. Сейчас просто вот я пробежался, понимаете, еще покупался в Днепре. Все вместе получилось такой эффект, что из меня прет вот эта энергия природы, и у вас так... Олег Геннадьевич, и так все хорошо. Какой ретрит? Все нормально.
Не очень хорошо.
Все, хватит жаловаться, сейчас будем молиться. Так. Еще кто спит во время молитвы? Вот мужчина сзади, в красном, дайте микрофон. Сейчас будем включать звук памяти или разум во время молитвы. Садитесь. Повторяйте, помня о них, о тех, кто поет. Я желаю всем счастья. Вы вообще не помните о них, вообще ноль. 2%. 7%. 15%. 5%. Давайте сильнее помним, вот смотрите, как они прям, растворяемся в них.
Я желаю всем счастья.
Я как бы сливаюсь с ними своим звуком, своим звуком. Ну, классно. Проснулись? Но он сейчас не будет убегать. Вот вы сейчас вот это делаете, он сейчас не может убежать, потому что вы соединились. А? Ничего страшного. Понятно, это понятно. Ну, то есть, Вот смотрите, вы когда помните о тех, кто молится, ум не может убегать, потому что он пользуется их силой. Вот уму не нужна сила. Почему он убегает? Он ищет любовь и силу всегда. Она нужна для того, чтобы питать каналы в теле, там, для того, чтобы жить. Ум снабжает организм энергией счастья. Или энергии праны, это одно и то же. И поэтому он всегда и что-то вспоминает, ему надо энергии счастья. Он без этого даже поддерживать организм не может. Ему нужна эта энергия. Но если ты слушаешь тех, кто молится, этой энергией там завались. Поэтому ты просто включаешься, и ум, он когда начинает чувствовать, что там хватает этой энергии, он приковывается к этому, и все, и он никуда не бегает. Да, вот сейчас вы правильно начали настраиваться уже под конец, и если вы будете так повторять, то у вас будет очень сильно получаться. Но сейчас, во время этого ретрита, я вам не буду говорить, что вы хороший мальчик. Вам надо сейчас повторять: я желаю всем счастья сильно, и тогда будете хорошим мальчиком. У нас сейчас будет другое время, время борьбы, а не время успокоения. Хорошо? Еще кому надо попробовать? Вот кому тяжело, прямо спит, он не может сосредоточиться. Вы? Давайте, вот мужчине. Вы уже знаете, что делать, я двоим человекам сказал. Говорите, повторяйте. Вот смотрите, вы не увеличиваете свою силу звука, а увеличиваете связь с теми, кто молится. Вот смотрите, сейчас я вам два варианта покажу. Вот я слушаю тех, кто молится. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Это голос памяти. Теперь смотрите. Я желаю всем счастья. Видите, я выхожу из голоса памяти. Я начинаю что-то сам делать. Вы не выходите из голоса памяти. Мне не нужна искусственная сила. Придет время, и она будет естественной. Надо просто слушать и повторять, как они. Все, вы все поняли. Придет время, у вас будет намного сильнее. Не торопитесь. Не торопитесь, главное, в это время. Просто спокойно, слушая, повторяйте, как он. И будет то же самое. Просто самая главная ошибка – это суета. Не торопитесь. Лучше меньше сделайте, но будет настоящая молитва, чем вы будете просто суетиться зря. Пройдет жизнь зря просто ваша. Следующее, что я вам хочу рассказать, это разные стадии погружения. Слушайте меня внимательно. Вот я повторяю, я желаю всем счастья, слушаю, как они молятся. Вы уже поняли, как повторять, какой тембр звука. Вы это поняли все. И постепенно в результате этого слушания и повторения, как они, у меня возникает чувство, что моя психика начинает на них опираться. То есть я чувствую, что мне с ними легче, крепче повторять. Это первая стадия включения разума. Я его назвал опора. Ну то есть человек чувствует уже энтузиазм. Ему легко, он чувствует опору. И в это время, когда разум включился, он сразу начинает углубляться в сердце. То есть постепенно мой звук «я желаю всем счастья» становится все глубже, глубже и сердечнее. Сердечно. То есть до этого я просто «я желаю», как робот, да? Я слушаю тех, кто молится, и как они, как робот, повторяю. Но потом наступает момент, и у меня в их настроении, но уже от сердца начинает появляться звук. Это вторая стадия, называется «включение разума». Ну, то есть я прямо от сердца, и в этот момент надо зафиксировать, как они молятся, их настроение, и при этом уже сосредоточиться на этом звуке, который идет от твоего собственного голоса в твоем сердце, потому что у тебя уже разум включился, и можно уже слушать свой голос, потому что до этого у тебя был голос эмоций, голос ума, но не голос разума. То есть это голос памяти, понимаете, его можно уже слушать. Тогда человек начинает слушать свой голос, и он в это время должен просто концентрироваться вот на этом настроении, на настроении слушать и отдавать. Проходит немножко времени, и приходит третья стадия, когда резко, неожиданно открывается сердце, и оттуда вылетает часть. Это то, что вот сказал мужчина. Ну, то есть, выходит счастье из сердца, и большинство людей, они сразу на это покупаются. Дальше, ни о какой победе над судьбой уже нет речи. Если счастье вышло, чуть-чуть капелька счастья, и человеку больше не надо. Он не хочет ничего серьезного, он просто тут же прямо, оп, и забыл о молитве, о том, что надо слушать и отдавать. Ничего он уже не помнит, он просто балдеет сидит. Все. Это означает, ретрит закончен для этого человека. Он, в общем-то, и не начинался, потому что настоящий ретрит будет дальше. Если человек слушает и повторяет, он слушает тех, кто молится, повторяет. И в тот момент, когда счастье вышло, надо сразу же, тут же его начинать отдавать другим, искренне. Вот это для вас, для всех. Ну, то есть, или для своего наставника, или для алтаря, или для какого-то, каких-то людей конкретных, но только не себе. Понимаете, если человек вот эта энергия счастья пошла, и он ее отдает, то у него начинает устанавливаться такое, как река любви такая. Она начинается в слушании и потом выходит из сердца. Лучше всего его отдавать алтарю и Богу непосредственно. Или можно тем, кто молится конкретно. Можете мне отдавать. Но это не будет мне лично. Это будет все равно через меня туда, куда надо пойдет. Потому что я не настроен на то, чтобы у вас что-то взять. Мне надо тоже служить Богу. Вот, то есть на меня я советую настраиваться в том случае, если вам тяжело, вы не можете, у вас ничего не получается, тогда настраивайтесь на свой звук, на мой звук, и я почувствую это, буду вам помогать в это время. Но лучше настраиваться на своих наставников, на алтарь, и пытаться в тот момент, когда еще счастье не пришло в сердце, вы просто слушаете тех, кто молится, и как они повторяете. Когда счастье пришло, вы не просто слушаете, а свой звук отдаете алтарю. Вы переключаетесь на это. Понятно? И как только вы на это переключитесь, произойдет четвертая стадия, которая, собственно, и означает начало победы над судьбой. Неожиданно из сердца вырвется такой сильный поток мыслей, что вы даже забудете сразу в эту секунду, где вы находитесь и что вы делаете. То есть у вас такая память о своей жизни пойдет такая сильная, особенно еще со спецэффектами, что страна виновата там или еще что-то. То есть эта память, она будет вас выводить на обиду, на злобу, на отчаяние. Понимаете? То есть судьба, это вот эти эскадрон моих мыслей шальных, он когда вырвется, и здесь два варианта. Или ты как бы начинаешь удержать не могу я лихих скакунов, пусть летят, то есть ты начинаешь о них думать, и тебе хорошо. И второй вариант, ты вспоминаешь тех, кто молится, думаешь о них, и перестаешь, пытаешься оторваться от своих мыслей, пытаешься изо всей силы. Когда весь зал громко будет повторять «Я желаю всем счастья», громко звучать духовная музыка, это будет несложно сделать. Надо просто вспомнить, что ты где ты сидишь и что ты делаешь. Когда это произойдет, то вы начнете думать о том, повторяю, я желаю всем счастья, думать о тех, кто молится. И в этот момент, когда вы оторветесь от своих мыслей, значимость ваших мыслей в вашем сердце начнет таять. Ну, то есть до этого они говорили, думай обо мне. В этой стране счастья нет. Понимаете, они будут так вас мучить мысли до этого. А потом вы поймете, что ничего страшного. То есть вы будете повторять «Я желаю всем счастья», думать о тех, кто молится, и постепенно значимость мысли в сердце начнет уменьшаться. И наступит такой момент, в сердце наступит полный штиль, спокойствие. Это называется первая стадия победы над судьбой. Это внутренний круг победы. Вот в моем сердце мне стало нормально. Следующая стадия – это между мною и тобою. Как только внутри стало хорошо, вспоминайте всех, с кем вам плохо или кому плохо. Понимаете? И вспомнив один раз этого человека, дальше о нем больше не думайте. Думайте о том, чтобы славить Бога, отдавать Богу. И Бог знает, что это для этого человека. И у вас где-то на подложке, на заднем плане, где-то этот человек висит, но вы слушаете те, кто молится, отдаете алтарю. Слушаете те, кто молится, отдаете алтарю. И вы чувствуете, что память об этом человеке начинает очищаться. Вам легче о нем думать. Вы можете с ним уже по телефону поговорить. У меня были ретриты, когда женщина молилась, очистила память о муже, который ушел к другой. Полностью очистила, прошла все стадии. И в конце ретрита он звонит ей и говорит: я хочу к тебе вернуться. Прямо здесь, на ретрите это произошло. Таких случаев у нас много. Один мужчина первый раз вообще пришел, и он: я желаю всем счастья, час повторял. И он как бы попросил, ну, он думал о Боге, жил, как бы и служил Богу в сердце, но это делал для мамы, которая в это время даже не двигалась, она умирала. И когда он пришел домой, мама села, она не вставала неделю. Она села и говорит: я хочу кушать, а она уже неделю не ела. И он пришел в шоке на следующий день на лекцию. Он говорит: это невозможно, то, что произошло. Она начала жить. Понимаете? То есть все в ваших руках. Будете думать о своих проблемах, о том, какая страна плохая или какая она хорошая, а соседние плохие, то вы потеряете просто свое время. И все. Надо помнить о тех, кто молится, повторять с памятью о них и отдавать. Я желаю всем счастья, алтарю. Вот это наша задача. Понимаете, когда вы успокоите свои мысли, вы начнете побеждать судьбу. Успокоить мысли можно только памяти о Боге. Если во время «я желаю всем счастья» вы будете думать не об алтаре и не отдавать счастья старшим и святости, а будете свое счастье отдавать своему сыну, своему какому-то больному родственнику, вы зря просто потратите время. Потому что в это время произойдет такой феномен. У человека есть озеро счастья, вот здесь сердце, и мы всегда пользуемся только им. Вот если я хочу кому-то помочь, я из своего озера счастья что-то отдаю, сколько есть, отдал, остальное уже все. Потом начинаются переживания. Если я не могу ничего отдать, у меня уже счастья нет для него, я переживаю за этого человека. И это означает, мучаю себя и его одновременно. Ну то есть это бесполезное и глупое занятие. Как можно помочь человеку? Есть два состояния сердца у человека. Есть состояние озера, есть состояние реки. Состояние реки означает, я слушаю тех, кто молится, повторяю, как они, и отдаю это алтарю. А там внутри омывается моя проблема. Я о ней не думаю, но она очищается. Состояние реки означает, бесконечное количество счастья идет через сердце, и оно будет помогать всем вокруг. Всем моим родственникам, понимаете, о ком я вспомнила, что я хотела бы им помогать, и потом начинаю уже думать о Боге, слушаю и отдаю Богу, слушаю и отдаю Богу, а все остальные вокруг очищаются за счет этого движения. Как только я начала думать о родственнике, включает состояние озера, и моя собственная энергия идет туда, а ее вот, тьфу, и больше ничего нет. То есть эффективность нулевая. Теперь следующее, что я хочу вам сказать. Если вы хотите еще сильнее помолиться, то вы можете воспользоваться энергией всего зала. Для того, чтобы это сделать, вы должны узнать, что есть такой звук, тайный звук, который звучит хором. Вот когда, допустим, вы повторяете «я желаю всем счастья», то со временем в зале, где-то через 20 минут повторения, появится в зале такой звук. Его, допустим, ну, в Индии называют звук «Ом», в Китае называют звук «Дзень», в православии называют «Благодать Божья». То есть разницы никакой нет, это одно и то же. Когда человек настраивается на этот звук, он сразу же настраивается на победу над судьбой. И он в этом, ну как бы, он начинает слушать не только тех, кто поет, а также весь зал и вот этот звук. Чтобы вы поняли, что этот звук, что это за звук, я нашел интересную одну молитву, мусульманскую, в которой этот звук подчеркивается. Не то, что эта молитва лучше всех других, просто в этой молитве люди специально подпевают этим звуком во время песнопения человека. То есть человек поет, а они этим звуком подпевают. И тогда становится понятно, что услышать в зале. Вот вы сейчас послушаете эту молитву и поймете, что услышать в зале. А еще заодно поймете, как надо звучать, чтобы побеждать судьбу. Потому что они все, вот когда вы услышите эту молитву, правильно настроены. Их звучание правильное, оно идет от сердца, и оно очень глубины сердца как бы поднимает и дает возможность побеждать судьбу. Вот сейчас вы услышите этот звук. И потом, когда вы будете повторять «Я желаю всем счастья», он появится в зале, если вы будете его слушать и вместе с ним повторять в этом настроении, то еще сильнее вы будете побеждать судьбу. Слушайте. Когда человек в момент ухода из тела услышит этот звук, он уходит в духовную реальность. Есть такие йоги, которые повторяют этот звук и постепенно запоминают его настолько сильно, что они в момент ухода из тела слышат этот звук и уходят в духовную реальность. Что этот звук дает освобождение человеку. Он не принадлежит никакой вере. Он, допустим, люди, когда в атаку идут, они кричат «Ура!» Это то же самое. Они тоже настраиваются на этот звук победы. Это звук победы на самом деле. Кстати, вы проснулись? Кто из вас спал, вот расслабило кого? Проснулись? Отрезвела психика? Это энергия разума так действует. Звук вот этот вот, он... У кого мурашки по телу пошли? Это тоже энергия разума. Вот тоже включился разум вот это вот. Ладно, хорошо. Дальше, что я хочу вам сказать. Во время «Я желаю всем счастья», когда начнется, вы не имеете права вставать. Поэтому, если вы хотите куда-то сходить, то лучше это сделать прямо сейчас. Основное я все сказал, все, что еще скажу, это уже не самое главное. Поэтому, если вы хотите куда-то сходить, у вас ничего не получится, также вы будете думать об этом. Поэтому лучше сходить прямо сейчас, потому что потом будет поздно. Как Каспировский, да, у вас работает будильник. Всех сработал будильник, все пошли. Ладно, хорошо. Сейчас воспользуемся тем, что у всех сработал будильник. И все, кто решили на сцену садиться, все выходят на сцену. Обувь надо снимать на сцене, да. На сцене надо, перед сценой надо снять обувь, чтобы она не мешала никому. Не потому, что здесь чисто, а потому, что Нет, на сцене уже без обуви. Ну, чтобы вот ее иначе вы поставите, и кто-то ее будет нюхать. Лучше снять снизу, как бы, и всем сесть на чистенькое. Не-не, пока нельзя, все, никаких вопросов. Сейчас я буду говорить об этом. Сейчас они сядут и вам будут показывать, какое положение ног. Да, садитесь куда хотите. Но только не передо мной. То есть, если вы закрываете людей передо мной, то вы делаете неправильно. Вот сейчас вы закрываете людей, вот там вот, да. Надо вот садиться так, чтобы люди меня видели все. Вот так, да, вот так и так вот. Вот эти зоны пустые. Здесь мы ничего не закрываем. Вы слышите меня или нет? Да, вот я руку показываю. Здесь нельзя сидеть. Да? Вот так нельзя, вот здесь нельзя. Дальше можно. Вот смотрите, есть положение тела, побеждающее судьбу. Те, кто остались на сиденьях, вы можете подогнуть одну ногу под себя. Если вы подогнете одну ногу под себя, это положение тела, побеждающее судьбу. Если у вас получится две под себя подогнуть, некоторые худенькие девушки, они даже могут по-турецки сесть. Вот. Да, если вы сможете сесть там под лотоса, то садитесь. У девушки, у худеньких особенно, гибкость тела позволяет даже на этом сидении одну ногу на другую задрать и сидеть вот так вот. Ну, то есть, значит, смотрите, первое положение тела называется «стоя прямо». Кто у нас стоит прямо? Вот встаньте прямо. Вот, да, вот это положение тела побеждает судьбу. Человек стоит неподвижно в таком положении. Это положение тела развивает у человека терпение. Он способен вытерпеть, что хочешь, если он вот так молится. Следующее положение тела – на колени. Прямо. Это положение тела развивает принятие. Дальше человек опускается вниз. Положение тела называется поза алмаза. Она развивает человека преодоление, пробивание трудностей. Вот, вот это положение тела, оно пробивает судьбу, как бы ее выдавливает. Вот, допустим, в тюрьму надо садиться, ты выдавливаешь это, не даешь этому войти в твою жизнь. Вот в этом положении тела, если ты сидишь. Следующее положение тела называется поза бабочки. Ну, то есть стопы вместе, колени врозь, и человек вот так сидит, чуть-чуть полусогнутая спина. Это положение тела гармонизирует человека с окружающим пространством. Вот если, допустим, ему некомфортно в Украине, он в позе бабочки читает молитву, становится комфортно в Украине после этого. То есть он вступает в гармонию с тем пространством, в котором живет. То есть он принимает. Это также положение тела, оно физиологически у женщин улучшает возможность зачать ребенка, а у мужчин успокаивает психику и развивает у них целибат, то есть способность не зависеть от женщин в своей психике, в своем внутреннем мире. Вот. Следующее положение тела называется полулотос или лотос. Да, вот достаточно полулотос. Это положение тела увеличивает концентрацию внимания и дает возможность очень сильно концентрироваться на том, что ты делаешь. Допустим, ты слушаешь и повторяешь, будешь это делать очень сильно. Я во время этого мероприятия буду сидеть в двух положениях. Одно положение у меня будет поза бабочки на этом стуле, а второе – это поза алмаза. Я надеюсь, что у меня получится. Стул вроде позволяет. Вот. Вот это все положения тела, которые можно принять. Если вы ногу под себя подогнули, это уже как полулотос. Это тоже уже неплохо. Когда одна нога устанет, надо дальше подогнуть следующую. Умирать не надо в этом положении тела. Если вы чувствуете, что не можете в одном положении тела сидеть, то тогда другое. Если вы болеете, поднимите руку, кому вообще плохо сейчас. Вот плохо, вот вы больной человек, болеете сильно, тяжело вам. Есть такие? Вы тогда не можете вот так сидеть. Если вам плохо, прям вообще плохо. Физически нормально. Я говорю, кому физически плохо? Если физически плохо, сидите просто вот расслабленно. Не надо выпрямляться даже. Потому что если вам физически плохо, и вы сейчас войдете в это «я желаю всем счастья», в эту атмосферу, вы можете потерять сознание даже. Просто, не, я серьезно говорю, если человеку плохо физически, и он начинает еще напрягаться и включает, ну, «я желаю всем счастья» на полную катушку, то энергетика такая сильная начинается, что человека потом, он его рубит, то есть он теряет сознание, его сковывает, не может потом разогнуться. Ну, то есть, если вы чувствуете, что вас накрывает, вам становится очень плохо, расслабьтесь и повторяйте «я желаю всем счастья» уже без соблюдения правил. Понятно? То есть нам трупы здесь не нужны. Ясно, да? Чтоб я вас потом не вытаскивал, к скорую помощь не делал там. Ну, то есть, если вы чувствуете, психически тяжелее становится, продолжайте все делать, не обращайте на это внимания, постепенно станет легче. А если физически тяжелее становится, расслабляйтесь. В этом разница заключается. Если ноги затекли, надо понять, что в статическом положении тела есть 4 стадии. Первая стадия называется отек. Ну, то есть затекают ноги. Если человек тренированный, он ничего не меняет. Переходит на вторую стадию. Называется жар в теле или мурашки, покалывание в ногах. Если он ничего не меняет, он привыкший, ну, сильный человек, тренированный, то он переходит на третью стадию, которая называется онемение, он перестает чувствовать свое тело. И это самое страшное из этих трех стадий. Если человек тренированный и дальше, то он просто в теле появляется легкость, и все проходит. Ну, то есть, если этот цикл прошел, то можно уже поменять тело. Я могу вам сказать так, что эти четыре стадии может проходить только человек с хорошим опытом, с тренировкой. Если нет, то тогда затекает, меняйте положение тела. Ну, то есть, вот эти все, когда вы стадии прошли, вы чаще всего прочищаете один психический цилиндр, это проходит за 12 минут. Где-то 12-14 минут у человека обычно на это требуется. У меня 12,5 минут, один психический цилиндр. Я сижу, когда где-то 36 минут, три цилиндра прочищаю, потом меняю положение тела. Но здесь я буду полчаса сидеть в одном положении, полчаса в другом. Два раза, один раз всего поменяю положение тела за все мероприятие. Но вам не надо именно так делать, потому что у вас нет тренировки. Можно чаще менять, как, вам не надо как бы зацикливаться на положении тела, иначе вы потеряете ретрит, если вы только о теле будете думать. Кстати, после этого ретрита все цветы и фрукты становятся очень заряженными. Их не надо выбрасывать, оставить дома, засушить, яблочки раздать знакомым, может быть, тем, кто болеет, и фрукты. Понять, что это уже не простой продукт, это уже продукт, который меняет судьбу. Все, что здесь в зале будет, все будет менять, в том числе вот эта вода. Все это будет менять судьбу, очищать. Все очищается, когда люди так настраиваются. Пожалуйста, во время этого ретрита не занимайтесь ничем. Вы будете совершать жуткое оскорбление, если вы начнете отвечать по телефону, на смски, и так далее. Вы будете, один человек отвлекается во время ретрита, вся атмосфера зала разрушается полностью. Мне становится неимоверно тяжело. Даже не предполагайте, что вы можете это сделать, и я не почувствую. Это полный абсурд. Потому что я буду, как дирижер, я буду регулировать всю атмосферу зала, поэтому мой голос будет меняться. Тембр моего голоса, его активность будет меняться в зависимости от того, что происходит в зале. Выключите все свои мобильные телефоны. Не позволяйте себе даже шансов обратить внимание на что-то, кроме того, что мы будем сейчас делать. Иначе вы реально совершаете оскорбление на всех людей, которые пришли побеждать судьбу. Все будут страдать от вашего такого решения ответить на звонок или что-то написать. Поэтому, пожалуйста, услышите сейчас меня. У нас закончилось... Вольности закончились, сейчас начинаются уже серьезности. Картинка – это тоже судьба. Если приходит образ Бога, думайте о нем. Если картинка о чем-то другом, тогда слушайте тех, кто молится, отдавайте свое счастье и забудьте про картинку. То есть, если вы обращаете... Да, еще скажу сейчас про спецэффекты. Если во время молитвы вы увидели вокруг меня ауру, или вокруг людей, которые сидят вокруг, или почувствовали, что мы все соединились с ангелами, или почувствовали очень необыкновенное счастье в сердце, то все это вам будет мешать идти вперед. Это все называется, я называю это спецэффектами, то есть, когда человек молится, и разные виды счастья он начинает ощущать, видения разные, откровения, все это надо забывать. Пришло и пришло, не надо это мусолить. Нужно слушать тех, кто молится, и отдавать. Иначе вы дальше не пойдете. Если вы зависли на этом спецэффекте, на этом все закончилось. Вас на мякине провели. Понимаете? То есть, если человек включил вот это, «О, как мне хорошо, Олег Геннадьевич, было на ретрите!» Вот, то дальше бессмыслица. Нет смысла, вы просто теряете время зря. И все. Хорошо вам или плохо не должно иметь никакого значения. Если вы чувствуете в сердце камень, и он увеличивается, не надо этого бояться, не надо думать, что вам плохо становится здоровьем. Это просто так действует судьба. Вот здесь она находится, прямо в сердце. И если у вас камень усиливается, это значит, что вы предвосхищаете какое-то тяжелое событие. Просто слушайте и отдавайте. Слушайте и отдавайте. И вы увидите, что камень начнет слабеть, таять. Сила его влияния будет уменьшаться. А потом придет время, и вообще все растворится. А может быть, наоборот, у вас камень на сердце, поднимите руку, у кого прямо сейчас камень. Скорее всего, во время этого ретрита это пройдет. А у кого вообще давно камня не было, во время ретрита появится. Не надо бояться ни того, ни другого. Мы просто побеждаем судьбу, и все. Появился камень, помолились дома, недельки две, понимаете? Вот здесь на ретрите мы можем камень убрать за час. А если вы будете одни молиться, то на это потребуется месяц. Вот такая примерно соотношение сил. Понимаете? Вот такая важность этого события сейчас в вашей жизни. Ладно, хорошо, я сейчас тоже уже сажусь. И сейчас мы, единственное, что мы сделаем, мы сейчас отработаем силу звука из зала, от меня, и от них. Все это должно быть синхронно, чтобы меня было слышно, их и вас. Сейчас мы попробуем просто несколько раз. Я буду спрашивать вас.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Меня слышно? А вам слышно меня? Меня не слышно. Хорошо. Тогда сделайте микрофончик мой сильнее, чтобы звук был. Можете там это в радиорубке или там уже все, работа закончилась на сегодня. Хорошо. Ладно, уменьшаю голос там.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Меня нормально? Сейчас гармонично? Тогда вы теперь все вместе повторяйте хором, сильно, громко, со мной.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Меня слышно? Меня погромче надо? Я не могу себя погромче сделать, это может сделать только человек в радиорубке. Музыку потише. Хорошо, сделал потише.
Я
всех хором повторяю.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Музыку слышно? Вы же на нее будете настраиваться. Вы ее слышите? А? Или чуть погромче все-таки? А? Еще раз послушайте музыку. Вы слышите или нет? Потому что надо хорошо ее слушать.
Просто тем, кто на сцене.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Хорошо слышно музыку? Все хорошо, мы все отработали. Теперь я сажусь. Свет не надо тушить, иначе все будут спать. Опа, я не сажусь, потому что я пробегался, и у меня ноги сводят. Так, ну ладно, я все равно буду подгибать ноги, сейчас что-то придумывать. Что позу алмаза, похоже, у меня не получится. Сразу сводить начало. Сейчас попробую еще раз. Нет, ничего не получается. Ладно, по-турецки тогда. Не получается. Все, не получается. Я просто пробежался 17 километров. Не получится, у меня нога все равно будет. Я так буду сидеть, нормально все. Олег Геннадьевич, все нормально. Все сели прямо. Поехали. Вы не думаете, что если одну ногу подогнул, меня будет мало. Все нормально сейчас будет. Я пока еще... Глаза, если вы чувствуете, что вам все мешают, закрывайте. Если вы засыпаете, открывайте. Руки, если вы чувствуете, что нужна помощь, вот так переворачивайте. Если наоборот все мешают, вот так вот. Если вы делаете вот так, вы увеличиваете концентрацию внимания. Если вы делаете вот так, у вас увеличивается способность это делать, работоспособность. Если делаете вот так, у вас увеличивается уверенность. Если вы делаете вот так, ваш звук становится сильнее. Понятно? Лучше всего вот так. Знаете, да? Вот так. То есть... Концентрация плюс работоспособность. А это я, этот палец я. Соединяем вот это все вместе. Знаете, да, что это такое? Это то, как крестится, да? Вот это и есть, это вот мудра, она самая сильная. Два пальца соединяются. Или можно один, только указательный. Ок, да, вот такой. Это концентрация внимания. Страх означает судьба. Нужно слушать тех, кто молится, отдавать и не поддаваться на провокацию. Все, поехали. Через час мы закончим. Запомните. Музыка будет звучать ровно час. Она так настроена.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье, 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 я желаю всем счастье,
я желаю всем счастье, я желаю всем счастье, я желаю всем счастье.
Спасибо, достаточно. Все расслабились, сняли напряжение все, сели спокойно. Сегодня и завтра не нужно себе планировать ничего тяжелого. Вы не знаете, насколько сильно вы истратились. Сейчас пока все хорошо. Те, кто первый раз испытал это чувство, все, что произошло, завтра будут очень разбитыми. И это нормально. Ничего плохого здесь нет, просто это усталость от труда. Труд души гораздо тяжелее, чем труд тела или психики. Поэтому не удивляйтесь, если у вас завтра будет очень мало сил. Не пытайтесь сегодня-завтра выяснять какие-то отношения, планировать какие-то серьезные события. Это очень опасно, потому что вы будете истощены, и вы можете уже сегодня поругаться с кем-то, если вы не понимаете принцип, когда человек истощен, должен отдыхать. Если он будет что-то еще делать, то будет хуже, а не лучше. Это не значит, что если вы поругались, что ваша судьба стала хуже. Это просто вы не соблюдаете правила. Если человек устал, он должен отдыхать. Это правило, которые вам придется 2 дня соблюдать. Иначе вы увидите, что будет. Вы поругаетесь, вы расстроитесь, вы почувствуете себя хуже психически. Это значит не то, что вы не помог вам ретрит. Это значит, что вы устали просто и все. Потом эта усталость пройдет. Сейчас этой усталости может не быть. Сейчас может быть подъем, легкость, счастье и все прочее. Поднимите руку, у кого легкость сильно в сердце, как будто все отпустило. Поднимите руку, у кого был камень, прошел. А у кого не было камня и появился. Это все нормально. Не надо ничего бояться. То, что появилось, это значит, что вы предвосхищаете события. Вы побеждаете судьбу. Сейчас те, кто сидят на сцене, садятся на свои места. Все, кто стоят, садятся на свои места. Кто ничего не почувствовал, это значит, этот человек мужчина. То есть мужчина почувствует попозже. Мужчина не так сильно чувствует судьбу, как женщина. Это нормально. Ничего страшного в этом нет. Нам нужен сейчас человек с микрофоном. Помощники, кто помогают разносить микрофон. Есть такие люди сейчас в зале? Есть такой человек? Если нет, надо его позвать. Оставшиеся полчаса мы с вами будем изучать, что это было, называется. Что это было. Или что это было. Вот, примерно так. Микрофон есть, да? Теперь у нас сейчас на благо всех живых существ, на благо всех, кто сидит в зале, вы задаете вопрос о том, что происходило с вами. Ну, то есть вам может быть что-то непонятно, или наоборот, вы хотите подтвердить свое ощущение, свое мнение. То есть вопрос по тому состоянию, которое вы испытали. Вот мужчина, давайте. Вопросы должны быть спокойные, неэмоциональные. Нам важно сейчас изучение. Мы пытаемся изучать. Да, это правда.
А раньше у меня было больше молитвы, просто как ну, расслабиться, получить удовольствие. А сейчас это больше как тренировка моего разума, которому неудобно сидеть, делать, но он терпит, он даже спину. Он повторяет. Он пересох, он все равно и повторяет. Вот мне это понравилось, что это практика укрепления разума.
Это практика победы над судьбой. То есть это практика, в которой человек идет вперед, он побеждает, он преодолевает. Сейчас песню вспомнил сразу. Ну, то, что эта практика, вот она имеет такое настроение. Такое настроение победы, боевой дух, настроение преодоления, веры. Вот такое настроение. Это всегда, ну, есть два типа молитвы. Есть молитва очищения, а есть молитва любви. Пока человек не очистится, молитва любви – это лицемерие. Поэтому сначала человек, молитва – это молитва силы. Нужно повторять громко, с огромной верой и желанием победить. То есть сначала молитва – это молитва победы. Оно очищает сердце, и потом, когда у человека сердце становится чистое, у него возникает очень сильное чувство по отношению к Богу. И тогда уже постепенно эта молитва переходит в молитву любви. И вот то чувство, которое вы испытали, это правильное настроение. Это награда. Молитва любви – это награда, награда Богом. Человек не может сам культивировать себе молитву любви. Если он пытается это делать, он «Господи!» Вот, и так далее. Это просто лицемерие. Это, ну, это то, что не надо делать. Это вот, вот когда человек просто вот эту молитву силы культивирует, он побеждает судьбу, приходит время, и Господь радуется ему, и эту радость человек начинает отражать в своем голосе. Сначала это превращается в радость Богу, потом в чувство, глубокое чувство к Нему, благодарности и так далее. Постепенно все это превращается в разлуку и желание быть рядом с Ним. Но поймите, что если вы сейчас будете культивировать себе разлуку, вот сейчас в своем голосе, это все равно, что из болота вылезти, вот ты обтекаешь дерьмом. И кто-то еще вылез такой в женском виде. И вы: «Я тебя люблю». Такие все в дерьме, как бы: «Я тебя люблю». Но чтобы полюбить кого-то, надо сначала его разглядеть. Понимаете, мы ничего не видим, мы в дерьме. То есть мы находимся не в состоянии, в котором человек может любить. Мы должны побеждать сейчас. Очищение сердца – это победа, это решительная сила, это решительная, активная внутренняя жизненная позиция. Оптимистичная, радостная, сосредоточенная, верящая в победу. Вера всегда приходит в результате труда души. Чем больше вы будете этим заниматься, тем больше будет побед. Эти победы укрепляют веру, твердость духа. Только на практике человек может обрести веру. Все остальное – это просто разговоры. Это тоже помогает, но практика выше. Да. Не лучше делать, а только делать. Все остальное — это не молитва. Если вы сели и расслабились, нет молитвы. Все. Забудьте, что есть молитва тогда. Никакой молитвы не будет. Вот все, что вы сейчас испытали, это и есть молитва. Все остальное — это не молитва. Вот все, что вы сейчас испытали, это молитва. Вы почувствовали легкость, почувствовали вдохновение, силу. Почувствовали, что хорошая страна у вас здесь. Все это вы почувствовали, потому что вы включились в настоящую правильную жизнь. И правильная жизнь, она везде хороша. По молитве вопрос? Ну хорошо, вот мужчин давайте. У нас тельняшки как раз по теме. Ваш вопрос.
После каких-то правильных я понял, что в конечном итоге не стоит стремиться и обращать внимание на легкость сердца.
Да, не стоит.
Главное
настроиться на то, чтобы брать чистоту и отдавать. В этом и есть, товарищ, правда. Самая главная правда – это брать и отдавать. Наша правда называется служить. Все остальное – это просто размышление. Есть сердце легкость, нет сердца легкости, мне легче или не легче. Все это временно. А вот если ты настроен брать чистоту и отдавать ее, это вечно. Ты настраиваешься на вечный процесс, который никогда не закончится. Мы к этому готовимся, то, что будем делать там. Духовной реальности.
Я сейчас не почувствовал усталости.
Вы почувствуете позже. Все мужики упрямые, как бараны. Они не верят в то, что им говорят. Завтра узнаете, о чем я сказал. Все нормально. Мужчина и должен быть таким упрямым. Да я не почувствовал, Олег Геннадьевич. Все нормально, завтра почувствуете. Будьте счастливы. Мужчина, вот вы. Сейчас мы мужчин спрашиваем. Вот руку поднимите. Мы не сомневаемся в этом вообще.
А скажите, пожалуйста, очень интересно практиковать, очень интересно присутствовать на данных мероприятиях. Наедине, обращаясь к Всевышнему, как мне его себе представлять, дабы более конкретнее?
Вот садитесь. Первое, что вы должны знать. Лик Всевышнего, его внешний вид, его образ — это великая тайна. Она описана в священных писаниях некоторых. Но, понимаете, все равно, даже несмотря на то, что эти описания есть, нужно знать желание самого Бога и его мнение. А желание и мнение его таково. Он говорит: ты сначала научись подчинить свою волю и свой образ моим слугам, потому что они тебя приведут ко мне. Ну, то есть общение со самим Богом – это очень святое, и мы недостойны Его. Поэтому мы учимся этому общению у тех, кто достоин. И когда мы общаемся, то есть мы настраиваемся на святых людей, на их лики, на лик Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Матери Терезы, на их лики мы настраиваемся, их помним, вспоминаем, когда только будь, пожалуйста, со мною, да? То есть мы вспоминаем, вот. Тогда в этом случае, в этом лике присутствует Господь сам. Ему нравится то, что мы так делаем, и Он присутствует. Но если мы начинаем пытаться вспомнить Бога самого, то тогда в этом случае Ему не нравится, потому что Он понимает, что мы гордимся собой. Понимаете? Поэтому нужно вспоминать Его слуг, идти за ними. И тогда Бог потом сам придет в ваше сердце, и вам не надо будет Его представлять. Он представится вам, Он откроется. Потому что есть разные варианты. Некоторые слышат Бога, некоторые Его видят, некоторые слышат и видят одновременно, а некоторые даже Его чувствуют. Ну то есть может включиться одно чувство, два чувства в отношении с Богом, три, а может все пять. Можно даже Его на вкус почувствовать и Его запах. Понимаете? То есть это реально все происходит. Хотя бы когда одно чувство включилось в отношениях с Богом, человек забыть это не может никогда. Вот некоторые люди говорят, я Иисуса Христа видела во время молитвы. Мы это легко можем проверить. Ты видела Иисуса Христа или просто какая-то дымка от Него пришла к тебе? Потому что если ты Его видела, завтра ты уже этого не забудешь. И ты не сможешь думать ни о чем другом никогда в своей жизни. Ты будешь думать только о том, что ты увидела. Это означает, что ты встретилась с Богом. Но если ты забыла, у тебя свои дела пошли, то это значит, что это просто мимолетная вещь, которая не имеет такого глубокого значения, как ты думаешь. Во всем есть духовная наука. Духовная наука говорит, лучше учитесь помнить святых. Они вас приведут к Богу, потому что воистину у каждого есть своя роль в этом мире. Бог недоступен для нас. Святые сюда приходят в этот мир для того, чтобы нас к Нему привести. Ну вот девушка на первом ряду. Микрофон. Да? Вопрос по молитве? Нет, на первом ряду. У нас сейчас священное настроение, нельзя спрашивать о своей жизни ни о чем, только о молитве.
Олег Геннадьевич, огромная благодарность за такой опыт. У меня со мной это впервые. И я
со мной тоже.
Достаточно интересное ощущение. На протяжении часа достаточно вообще разные чувства. Но что значит, когда я встала, поменяла положение, я почувствовала резкую боль внизу живота на протяжении пяти минут, но потом все стало на свои места. И
когда человек активизирует свою волю для победы над судьбой, то все и психические, и физические каналы становятся очень активными. И ну, если говорить техническим языком, то все каналы, они работают примерно одинаково. То есть вот энергия идет по нему, по каналу. Если она идет туго, то идет отек в теле. Если она втыкается во что-то, то начинается жар в теле и потом такое покалывание. А если она идет, пробивает канал, но идет по нему очень туго, то это вызывает онемение. Вот. А бывает так, что энергия скапливается в физическом теле, не психическом, а физическом, и потом резко пробивается. Это вызывает сразу сильную очень боль. Поднимите руку, у кого неожиданно что-то пробивало как бы, в теле. Боль какая-то резкая и проходила. Это лечение. Ну то есть там невозможно было в простом состоянии это, пробить эту зону. И вот когда вы испытали эту резкую боль, это означает, что там включился канал, он начал работать. То есть так как бы включается организм. У вас просто видно там болезни как бы внизу живота, и там просто все включилось резко так. в момент вот этой молитвы. Ну, как бы мы на это не обращаем внимания, это само собой. Веды говорят, что когда человек берет воду из реки, то ему не нужны колодцы. Ну, то есть, если мы думаем о Боге и молимся Ему, то и здоровье будет параллельно приходить, и и в нашей жизни социальной все будет меняться. Ну, то есть, это само собой, об этом не надо думать, и не надо на это концентрироваться. Просто это само собой будет происходить, и все.
Спасибо. Вот такой вопрос, что утром, когда я просыпаюсь, например, до восхода солнца, я молюсь, а при этом зажигаю свечи. Я делаю это по своим ощущениям, то есть включаю, на фоне играет священная музыка, но я не знала, как правильно молиться, я просто читаю «Отче наш», я что-то неправильно делаю.
Все правильно? Почему вы неправильно что-то делаете? Я вам рассказал определенную технику, которая дает возможность победить судьбу. Есть разные вообще настроения во время молитвы. Например, люди читают псалмы или они намаз повторяют. Это предназначено для вдохновения. Ну, то есть, это короткая молитва, она читается 5-10 минут, 3 раза в день, допустим, для того, чтобы вдохновить себя на совестливую, чистую жизнь, для того, чтобы вдохновить себя выполнять свой долг. Это предназначено для сегодняшнего дня. Мы повторяли с вами молитву, которая предназначена для завтрашнего дня. Это молитва очищения сознания, она повторяется на четках. Эта молитва не означает что-то просить. Это молитва, славящая Бога. Это может быть «Аллилуйя», «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «Альхамдулиля» мусульман означает тоже «Богу хвала» и так далее. То есть эта молитва повторяется на четках, она короткая, и она означает только одно – прославить Бога и все. И вот эта молитва, она как стрела, которая летит очень далеко и пробивает все препятствия в жизни. А, допустим, когда человек псалмы читает или повторяет молитву в хорошем настроении духа, вот так при свечах, то это тоже хорошо. Это другой вид отношений с Богом. Это настрой на хороший день. Понимаете, это познание. Вот псалмы, когда человек читает, он познает духовную реальность. Это процесс познания. Но я вам сейчас рассказывал не процесс познания и не романтические отношения с Богом. Я вам рассказывал способ сражаться за свое духовное счастье. Понимаете, я вам рассказывал боевые действия, который человек совершает для того, чтобы разгромить все препятствия в своей жизни. Вот чем мы занимались сегодня. Вот мы чем занимались. Понятно? Мы делали вызов судьбе и сражались за свою победу. Вот это было наше время.
Спасибо.
Ваш вопрос, женщина, дальше. Ваш вопрос.
Спасибо большое, Валерий Геннадьевич, за великолепный такой опыт сегодняшний. У меня были удивительное ощущение, и мне кажется, что в этом часе прошла первые 20 минут такое расширение огромное, будто где-то над землей в легкость, а потом пришли слезы и огромный камень, как будто это тяжесть.
Но вы же думали о тех, кто молится, и отдавали молитву в алтарю, да? Вы этим занимались?
Да.
Все, а это параллельно? Это у вас на подложке, да, было?
Ну да.
Вот мы это правильно тогда. Мы просто вот на это не надо потом камень на сердце, и все, до свидания, как бы слушать и отдавать. Понимаете, молитва означает слушать и отдавать. Все остальное — это параллельные события, которые нас не должны сильно волновать. Чем больше мы на них обращаем внимание, тем меньше молитвы. Они будут проходить, эти события. Вы можете узнать очень много во время молитвы. Процесс познания, который вы сейчас описываете, это и есть процесс познания, является сопутствующим фактором во время молитвы. Он не является основным. Мы не должны обращать на это слишком много внимания. Процесс познания будет, но если мы в процесс познания включаемся слишком сильно во время молитвы, то молитва «до свидания». Победа над судьбой «до свидания».
Ну вот под конец оно как-то так пошло, что вот, хочется действительно всем людям подарить счастье, и как будто голос уже был не мой, а где-то он, откуда-то я слышала, что это не мой голос, а где-то, не знаю, извне, что ли.
Да, это вот это очень хороший ваш опыт. Вот этот не мой голос, голос не мой, это голос разума. Он уникальный, то есть голос разума, он у мужчин как раскаты грома гремит, а у женщин как колокольчик, ну, звенит. Он звонкий, у женщин звонкий, а у мужчин такой глухой, такой сильный, могущественный. Ну, то есть... Это голос разума, он необычный, и его человек побаивается в себе. Человеку как-то непривычно его произносить. Но именно этот голос, этот звук разума и является единственной силой, которая может убрать тюрьму из жизни, убрать болезнь, убрать препятствия и сделать человека сильнее, чем страх перед правительством. Или страх перед безработицей, страх перед коронавирусом. Понимаете? Угу. Этот звук разрушает все препятствия.
Ну, я еще хотела спросить, вот, например, дома можно точно так же, конечно, это будет эффект меньше.
Нет, нет, дома ничего не получится, только на ретриты приходите, Олег Геннадьевич, иначе никаких вариантов нет. Только на ретриты, дома что... Дома ничего не получится, только со мной вместе.
Хорошо.
Хорошо. Мои хорошие, вы сегодня тренировались для того, чтобы это повторить дома. Смысл именно дома, потому что с Олегом Геннадьевичем раз в году. А дома всегда. Поэтому ваша молитва основная дома, но если вы будете включать еще тех, кто молится рядом... Это значит, что я не зря потерял время. Вы в одиночку не справитесь со своей судьбой. Нужно слушать кого-то и вместе с ним молиться. А лучше святого человека слушать. Не просто кого-то, а святого человека. Лучше.
Да. Ну вот вы сказали, что у человека после ретрита там позвонил муж и попросил вернуться. У меня вчера до ретрита случилось. То есть мне написал муж, что давай попробуем... Дружеские, светлые отношения. Еще до ретрита, просто после общения.
На лекции пробило, да?
Ну, наверное.
Хорошо. Это значит, что мы связаны друг с другом. У вас вы очищаете? Вчера одна женщина меня спросила, как помочь моему сыну, он непонятно как живет. Я ей сказал, не надо думать о сыне, молись. Ты очищая себя, будешь очищать всех вокруг.
Да. Спасибо вам огромное. Это просто чудо.
Ваш вопрос, мужчина. Будьте счастливы. У нас сегодня есть печенье, мандарины и цветы.
Благодарим за молитву, за опыт. У меня, наверное, это 4-й год.
Вы онлайн тоже, да? Вы участвовали в ретрите?
Ну, в других формах, но примерно о том же, ну, что было сегодня. И в конце уже, на 4-й стадии, там уже, так сказать, была легкость. Я думаю, что я получил ответ на реализацию одного из моего предназначения.
Вполне. Вот то, смотрите, я сейчас... Да, смотрите, очень важно понять, что есть принципиально две идущие друг за другом состояния. Одно состояние – это то, что происходит в сердце, а когда в сердце наступила легкость, дальше начинается уже процесс познания. Ну, то есть, если мы вот эти все спецэффекты откинули как основное, там расширяется, сужается, там тяжесть или легкость, мы не обращаем сильно на это внимания и идем дальше в молитве, то есть мы слушаем тех, кто молится, и отдаем с благодарностью этот звук людям или алтарю, то наступает такой момент, когда неожиданно в сердце очень четко и ясно приходит ответ на очень серьезный вопрос. И здесь нет сомнения, что это так. Сомнений не может быть. Вот он сказал, я не знаю, правда это или нет, но это он просто выпендривается. На самом деле, если это произошло именно так, то там нет сомнений. Это 100% правда. И она гораздо сильнее, чем даже старший сказал. Ну то есть, понимаете, то есть там в сердце на уровне чистоты приходит очень глубокий опыт, который потом не закроется ничем. Это будет уже четко понятно, что это так. Ну, ваш вопрос по молитве. Мы в конце не будем сегодня желать всем счастья. Мы просто начнем кидаться мандаринами. Понимаете, да? Мы уже нажелались вот так. Вот это хорошо вы сказали, правильно. Потому что это не мой ретрит, это ваш ретрит. Это благодаря вам. Я один так не молюсь сильно. Это ваш ретрит. Это правда. Это правда. Когда эмоций слишком много, это значит, вы перестали отдавать и начали, зациклить. Это хорошо. Если эмоции включают слишком сильно, значит, вы зациклены на себе. Вы счастье поглощаете, не отдаете. Потом можно вообще из молитвы вылететь. Нужно вот эти эмоции отдавать вовремя, успевать отдавать, чтобы они не зашкаливали. В любом случае, молиться – это не водку пить. Эмоций будет гораздо больше. Поэтому надо успевать их отдавать. Иначе они будут зашкаливать. Ну, сзади вот, мужчина, ваш вопрос, да? Да? Вставайте. Это проблема.
Вот я не совсем понимаю, правильно ли я это делаю. Я давно молюсь, и жизнь очень сильно меняется. Трудности очень легко побеждаются, и спокойно очень в жестких ситуациях. Вот. А как понять, правильно ли я молюсь в моменте? Потому что я ничего не почувствовал. Я чувствую, я пытался как-то углубиться и вернуться, когда отвлекался. А как понять, делаю ли я правильно в моменте?
То есть вы мне говорите: Олег Геннадьевич, хочу так же, как женщина, испытывать счастье от молитвы. Ничего не получится. Потому что женщины, они наслаждаются жизнью, а мужчины трудятся над жизнью. Ну, то есть надо принять как бы свое мужское тело. Вот будете женщиной, будете наслаждаться. Сейчас вы не женщина, не в женском теле, поэтому вы сейчас просто ничего не испытываете, идете вперед, слушаете, отдаете, побеждаете судьбу. А когда счастье? Сейчас объясню. У мужчин счастье возникает, когда приходят какие-то серьезные победы. Ну, то есть счастье придет обязательно, оно будет чувствоваться, но когда будет серьезная победа какая-то, у вас уже приближение идет к этому, у вас уже был один раз такое сильное чувство, ну, приближается еще одно. Вот тогда вы почувствуете, но женщина не может почувствовать в женском теле такое счастье, которое испытывает мужчина, когда он побеждает судьбу. То есть женщина испытывает счастье часто, но не так сильно. А мужчина испытывает редко, но очень сильно. В этом разница.
Я вообще не почувствовал какие-то этапы, я не знаю,
это со временем. Вы почувствуете все, когда придет время. Мужчина раскрывает сознание постепенно. В первом классе все мальчики учатся плохо, все девочки хорошо. В 10 классе все девочки плохо, все мальчики хорошо. Ну, то есть мужчине для того, чтобы что-то понять, надо долго, много времени. Он постепенно погружается в процесс и потом, разбираясь в нем, уже глубоко ориентируется. Женщине быстро можно понять, но ей трудно поддерживать это все, держать на должном уровне, потому что вдохновение быстро теряется, сила, концентрация. Поэтому есть преимущество в мужском теле тоже. Если ты продолжаешь идти вперед, то дальше все раскрывается постепенно.
Еще один вопрос. Как отличить ответ от Бога от ответа от ума?
Хорошо, я вам могу примерно рассказать. Ответ от Бога имеет легкую, ненавязчивую природу. Он чистый и светлый. Он всегда неожиданный и независимый. Ответ от ума предсказуемый, он зависимый от наших желаний, он жгучий, нелегкий, не спокойный, а он навязчиво прекрасный, приятный. То есть он как бы ответ от ума, он приятный, в нем есть чувство, или неприятный. Ответ от Бога в нем нет приятности или неприятности. В нем есть только легкость и деликатность, и все. Ответ от Бога очень деликатную природу, легкую и независимую имеет. Ему все равно, нравится нам или нет, что мы хотим, он не учитывает. Он просто неожиданно приходит в сердце как озарение, как что-то то, чего я раньше не знал. Это признак ответа от Бога. Ответ от ума я раньше знал. Я этого хотел услышать. Или мне приятно это, или неприятно. Ответ от Бога не имеет эмоций. Он независим от наших эмоций.
То есть надо попробовать применить то, что услышал, а потом отличить одно от другого?
Нет, когда идет ответ от ума, лучше это не пробовать. Это ловушка. Например, ты помолился, и тебе в сердце пришло: бросай все-таки жену. Ответ от ума такой яркий: бросай жену, она тебя уже задолбала. Ты же хочешь счастливой духовной жизни, нормальной обстановки, она же тебе не дает молиться. Бросай ее. Не надо пробовать. Если этот ответ имеет яркую, навязчивую природу, он потакает тебе, он связан с твоими желаниями, то зачем это пробовать?
Ну, я имею в виду ответы, которые все равно подтверждается священными писаниями, но можно или так сделать, или так, вроде бы хорошо, но ты не знаешь.
Ответ от Бога всегда имеет одну и ту же природу. Делать, как Он говорит, не хочется. Он всегда одинаковый, потому что если нам хочется что-то делать правильное, мы делаем сами, мы даже никого не спрашиваем. А если мы хотим чего-то не так, то тогда у нас есть сомнения. Мы хотим сделать, но боимся. Ответ от Бога всегда неприятен с точки зрения поступка, но с точки зрения чувств он нейтрален. Ну то есть, когда Бог нам что-то говорит, это всегда трудно сделать. Это закон. Легко не сделаешь это никогда. А когда говорит ум, скорее всего, это легко делать.
Если ты знаешь, что это непросто, но вера в результат сильная, когда ты слышишь.
Вера в результат означает большой опыт. Это означает, что у вас есть твердость духа. Если человек имеет большой опыт, и ему Бог что-то говорит, он знает, что идти туда очень сложно, но у него есть вера, что все получится, то значит, этот человек имеет веру в Бога. Вера — это опыт. Вера в Бога — это опыт. Это он основан на многочисленных событиях, которые давали возможность побеждать в результате молитв. Эта вера у вас появилась в позапрошлой жизни. Вы всю жизнь практиковали духовную жизнь. В конце позапрошлой жизни вы повелись на приятную женщину и потеряли свою духовную силу. Всю прошлую жизнь вы грешили. И в результате все забыли. Сейчас вы просто вспоминаете. Вы можете подтверждать то, что я сказал, или нет? Мне это не интересует. Я то, что говорю, я знаю. Ладно, мои хорошие, давайте будем мандаринами кидаться.